и 17 730.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «С христианской точки зрения».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: в Приморском крае убит кандидат в мэры Дальнегорска Дмитрий Фатьянов. В России с сегодняшнего дня вынуждены прекратить свою деятельность иностранные НПО, не прошедшие перерегистрацию. На Украине все министры, работавшие в правительстве по квоте блока «Наша Украина», ушли в отставку. В городе Дальнегорск в Приморском крае в среду был убит кандидат в мэры Дмитрий Фатьянов. Когда он выходил из своей приемной, в него несколько раз выстрелили из проезжавшей мимо машины. Следствие не исключает, что преступление связано с предвыборной кампанией. Фатьянов, член партии «Единая Россия», вышел во второй тур выборов, запланированный на 22 октября, говорит лидер «Единой России» Борис Грызлов.
Когда убивают одного из кандидатов, вышедших во второй тур при голосовании за мэра города, то в первую очередь, естественно, рассматривается версия политического убийства.
Сказал Борис Грызлов. Жители Дальнегорска собираются на стихийные митинги, требуют властей навести порядок в городе. В России с сегодняшнего дня вынуждены прекратить свою деятельность иностранные неправительственные организации, которым не удалось пройти перерегистрацию. Отведенный срок истек в среду. Из нескольких сот НПО процедуру прошли чуть более 90. Остальным предоставлено право оформить документы позднее. Многие российские иностранные правозащитники считают, что Кремль пытается ликвидировать неугодные ему НПО. В Петропавловске-Камчатском сотни рыбаков пикетируют здание областной администрации. Рыбаки протестуют против несправедливого распределения квот на добычу биоресурсов, передает корреспондент Радио Свобода Гузель Латыпова.
Спасательный вельбот оранжевого цвета с надписью «Аврора» установлен прямо под окнами кабинета губернатора Камчатки Михаила Машковцева. Рыбаки, которые вышли на пикет, считают, что именно спасательный бот может символизировать необходимость наведения порядка в рыбной отрасли и вмешательство федеральных органов власти в ситуацию, когда миллиарды рублей не доходят до бюджетов. Происходит это из-за того, что крупнейшие предприятия Камчатки уже пятый год стоят без работы. На главной площади Камчатки установлены палатки. Туда рыбаки привезли генераторы, продукты, спальные мешки. Пикетчики, как говорят они сами, готовы к провокациям и административному давлению.
Я понимаю, что нас ждет еще, наверное, неприятности.
Я вот сейчас без работы год сижу.
Рыбаки и профсоюзы Камчатки больше не требуют отставки губернатора. Они требуют наведения порядка и соблюдения законности при распределении рыбных квот. Их требования адресованы не только губернатору области, но и руководству Федерального агентства по рыболовству и Министерства сельского хозяйства. Пикет будет продолжаться до 16 ноября. Для Радио Свобода Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский.
Радио Свобода. Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс обсуждает сегодня в Сеуле вопросы, связанные с введением санкций ООН против Северной Кореи в ответ на проведенные ею ядерные испытания. До этого Райс побывала в Токио. По завершении встречи с главой японского МИД она сказала:
«Мы обсудили ситуацию с обеспечением безопасности в регионе в свете ядерного испытания в КНДР, а до этого испытаний северокорейских ракет. В обоих случаях Совет Безопасности ООН указал Пхеньяну на недопустимость подобных действий, подчеркнув, что результат он оказывается в изоляции от международного сообщества»,
сказала Кондолиза Райс. В КНДР, по сообщениям, идет подготовка к новым ядерным взрывам. Международное сообщество выражает опасения, что Пхеньян может попытаться продать ядерное оружие Ирану или Аль-Каиде. Президент США Джордж Буш заявил, что Соединенные Штаты сделают все, чтобы не допустить этого. На сессии Генеральной Ассамблеи ООН сегодня возобновляется голосование по вопросу, какое государство будет представлять в Совете Безопасности Южную Америку. Вакантное место оспаривают Венесуэла и Гватемала. Состоялись уже 22 тура голосования. Ни одной из этих двух стран не удалось набрать нужного количества голосов, говорит представитель США при ООН Джон Болтон.
Мы представили причины, по которым, как мы считаем, кандидатура Венесуэлы весьма и весьма проблематична. Гватемала, на наш взгляд, обладает необходимыми качествами. Другие государства выражают свои мнения по этому вопросу.
Это был представитель США при ООН.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине все министры, работавшие в правительстве по квоте блока «Наша Украина», ушли в отставку. Заявление подали 5 министров юстиции, здравоохранения, по делам семьи, культуры и туризма, а также глава МВД. Решение связано с переходом «Наша Украина» в оппозицию, о чем было объявлено 17 октября. Свои действия депутаты из пропрезидентской фракции объяснили тем, что они согласны с внешней и внутренней политикой действующего кабинета. США подвергли критике российские власти за ущемление прав грузин, живущих в России. Помощник госсекретаря США Дэниел Фрид заявил журналистам в Тбилиси.
Я думаю, что экономический бойкот и различные запреты, а особенно давление на людей по этническому принципу, недопустимы в этой части земного шара в 21 веке.
Фрид выразил надежду на возобновление политического диалога между Москвой и Тбилиси. Комментируя просьбу парламента Абхазии к российским властям о признании независимости республики, американский дипломат подчеркнул, что США выступают за территориальную целостность Грузии и не признают независимость Абхазии и Южной Осетии. В районе Эльбруса в Кабардино-Балкарии идут поиски испанского альпиниста, пропавшего при восхождении. Работу спасателей осложняют плохие погодные условия. По данным МЧС, последний раз испанский турист выходил на связь 2 дня назад. Члены ОПЕК, Организации стран-экспортеров нефти, решают сегодня на встрече в Катаре вопрос о сокращении нефтедобычи на 1 000 000 баррелей в день в попытке предотвратить дальнейшее падение цен. С июля, когда стоимость барреля достигла наивысшей отметки в $78, цена нефти упала на 25%. Действующая квота добычи нефти странами картеля составляет 28 миллионов баррелей в сутки. В Иране по решению правительства начали снижать скорость интернета, установленного в квартирах и интернет-кафе. Теперь скорость интернета в Иране не может превышать 128 килобайт в секунду. Эти ограничения значительно осложняют копирование фильмов с иностранных сайтов, просмотр которых, по утверждению иранских властей, отрицательно влияет на молодежь. Стивен Спилберг представил в Киеве полнометражный документальный фильм о Холокосте на Украине. Знаменитый голливудский режиссер выступил сопродюсером фильма «Назови свое имя» вместе с украинским бизнесменом Виктором Пинчуком. Режиссер фильма – известный украинский документалист Сергей Буковский. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем веб-сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете Радио Свобода, программу с христианской точки зрения, посвященную грузинскому православию. У нас сегодня в гостях, ну, прямо сплошь грузинский православный, президент христианской киноассоциации Латавры Григорьевна Долоридзе, историко-культуролог, кстати, автор учебника «Основы православной культуры» Валентин Арсеньевич Никитин и Мамукан Адарович Путкарадзе, официальный представитель грузинской патриархии в Москве. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно, но с обычного, не с мобильного, как и сообщение на пейджер, бесплатно только для москвичей. Когда вы в эфире, на что я очень надеюсь, на ваши звонки, просьба укладываться так в минуточку, полторы, не больше. И когда вы в эфире, выключайте радиоприемник у себя на столе, иначе будет звуковая каша, дорогие слушатели. Грузинское православие старше российского. Это печальный факт. Всегда хочется быть старее, когда ты представляешь традицию. Так, конечно, в жизни хочется быть помоложе и поздоровей. И тогда, наверное, мой первый вопрос в этой связи вот какой. Дело в том, что грузинскую церковь возглавляет католикос. Слово, которое на греческом обозначает вселенную, цельность, единство. Отсюда и слово «католическая церковь». И вот титул католикоса, надо сказать, толкуется очень по-разному, потому что есть у католиков, это обозначает, что католическая церковь объемлет весь мир, это вселенская церковь. В грузинских текстах мне встретилось такое толкование, что наименование главы грузинской церкви католикосом обозначает, что грузин, где бы он ни жил, всегда является именно членом грузинской церкви. Ну, мы знаем, что в Москве есть грузинская церковь на Малой Грузинской. И тогда я, пожалуй, все-таки вот действительно первым спрошу Мамуку Путкарадзе. Действительно ли это так? И похоже ли это, на ваш взгляд, на современное отношение русских православных к своей церкви? Живет ли русский человек в Австралии, в Америке, в Берлине? А все-таки он старается быть вот именно членом русской церкви, говорит Мамука Путкарадзе.
Да, вы знаете, традиция называть предстоятелей восточных церквей католикосами известна издревле. И это понимается как, что предстоятель церкви является соборным патриархом. То есть действительно патриархом и духовным руководителем всех представителей своей нации, ну и, естественно, всех проживающих в этой стране православных, независимо от национальности.
А тогда мой следующий вопрос вам такой. Сплошь провокационные сегодня будут вопросы. Я предупреждаю заранее, у меня такой долг перед слушателями. Вопрос такой. С христианской точки зрения церковь едина. В древности, если ты христианин, и ты в Риме, ты можешь быть еврей, грек, португалец, ты ходишь в одну и ту же церковь, потому что Бог един. И сегодня, когда действительно человек в Нью-Йорке, а вот у него бабушка русская, он будет ходить в русскую церковь, вы понимаете, тогда что на первом месте? Отечество, кровь или вера, дух? Не оказывается ли здесь, что грузинское православие поражено таким же, ну, мягко скажем, национализмом, как и православие российское?
Нет, не могу с вами согласиться. Этот древний грех, который назывался филитизмом, ставил национальное выше веры, чужд грузинской церкви. Если мы считаем себя чадами грузинской церкви, это не значит, что мы ставим себя и свои национальные интересы выше веры. Грузины и грузинская церковь это доказала и доказывает вот уже на протяжении почти 2000 лет.
Спасибо, говорил Мамука Надарович Путкарадзе. У нас звонок из Москвы. Елизавета Гавриловна, добрый день, прошу вас.
День.
Да-да.
Добрый день, слушайте меня.
Да.
Я вот здесь хочу задать один вопрос для всех. Это Иисус Христос сказал: будьте едины, как я с Отцом един. Никаких разделений и разной деноминации не должно быть. Должна быть одна единственная вера Иисуса Христа. Он наш посредник спасения наше.
Спасибо. Говорит, я предоставлю тогда слово на этот вопрос, пусть ответит наша еще одна гостья Латаврия Григорьевна Дуларидзе. Единство церкви и разделение по национальному признаку. Вы, я так понимаю, давно живете в России.
Да, давно.
Вот, тем не менее, грузинка. Как вот, чем вас это обогащает?
Ну, во-первых, я не вижу никакого противостояния между соборностью церкви и разделением на отдельные церкви. Ведь, в конце-то концов, православная церковь, это мы все знаем, единая православная церковь, но она состоит из автокефальных церквей, у которых свои особенности, не очень большие отличия, но, тем не менее, эти отличия есть. Что касается...
Ой, простите. Да, Латаврия Григорьевна, давайте я вас тоже попровоцирую.
Да.
Для динамичности. И, кстати, к нам присоединился еще один гость, председатель общества русско-грузинской дружбы, композитор Томас Джандиери. Вопрос тогда и такой поставлю. Да, церковь одна. Однако на протяжении всего 19 века, после присоединения Грузии к России в 1803 году,
первом,
прошу прощения, в Грузии постоянно происходили настоящие народные восстания, прежде всего церковных крестьян, которым постоянно из России повышали налоги, и восстания эти буквально топились в крови. Был убит в конце 19 века настоятель семинарии. Вот. Был убит уже в начале 20 века русский экзарх Грузии. То есть все эти годы, десятилетия грузины именно отстаивали свою церковную независимость. Как это сочетать с единством?
Но дело в том, что эта церковная независимость, она была дана грузинской церкви, так же, как и другим церквям, изначально. И поэтому утрата независимости – это очень, очень такой большой вызов, на который, я думаю, что никто не может не откликнуться. И поэтому это и происходило. Но ведь до того, как произошли вот эти факты, о которых вы сказали, кстати, очень спровоцированные довольно жестоким поведением и этого преподавателя семинарии и экзарха, до этого же произошли другие события. Совершенно непонятным образом исчез, был убит или отравлен католикос, патриарх, последний католикос-патриарх Антоний II, который сначала был сослан еще в ранге патриарха. Так что эти неправильные взаимоотношения, в какой-то степени неправильные, с грузинской церковью, они начались практически сразу. И самое главное, это то, что не были выдержаны практически все пункты Георгиевского трактата, и один из пунктов – это сохранение патриаршего титула и независимости грузинской церкви.
Спасибо, поэтому... говорила Латавра Дуларидзе. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Это 30... Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит, напоминаю, «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения сегодня посвящена взаимоотношениям грузинских и российских православных. Я, насколько я могу и смею говорить от имени российского православия всего в целом, я возьму на себя такую смелость, и я скажу, что, конечно, та ассимиляционная политика, которую вело российское православие в XIX веке, это была ошибка. По вредной русской православной привычке каяться и тут же находить себе оправдание, что, батюшка, я, мол, человека убил, но он был такая сволочь, что я, в общем, можно, не очень согрешил. Я скажу, что тогда такая оккупационная, ассимиляционная политика была характерна для всех народов мира, пожалуй, и христианских, и нехристианских. Так вели себя и католики в Латинской Америке, и православные других стран, так что это не чисто российский грех. Но, тем не менее, конечно, когда я читаю о том, как в 1820 году в марте русские взяли в плен буквально старцев не только духовно, но и по возрасту, митрополитов Кухотели и Генотели, и их вели, вот надели по пояс, мешки запихнули, связали руки и сбили. Митрополит Кутатели по дороге в Сурами скончался. Генотели был сослан в Россию. Ну, что я тут могу сказать? Действительно, простите. Но за этим тогда встает другой вопрос. Да, вот несправедливость российской ассимиляционной политики. Большой грех. Но не налицо ли здесь эффект матрешки, друзья? Потому что ведь и Грузия не такая маленькая страна, не самая маленькая в мире. Сегодняшняя напряженность в отношениях с Россией во многом связана, скажем, с Абхазией. И понятно, что для Грузии это сердце страны. Это и, собственно, первый титул грузинских царей. Это был именно абхазский царь. Оттуда начиналось объединение державы. Тем не менее, ну так случилось, что в 17 веке туда спустились горские народы. Ну так случилось, что вот вышло как есть. Все, абхазы. Может быть, все-таки с этим примириться? Не ведет ли себя в этом смысле Россия по отношению к Грузии, как Грузия ведет себя по отношению к Абхазии? А ведь главный принцип Евангелия – делай другому то, что ты хочешь, чтобы делали тебе. Ты хочешь, чтобы ты был свободен, чтобы с тобой обращались мирно. Предоставь тогда другому свободу. Значит, мы хотим, чтобы российская церковь уважала грузинскую свободу. Вот какая Грузия есть сегодня? Может быть, тогда не жаловаться на Россию, что она провоцирует церковный раскол в Абхазии, а смириться с тем, что Абхазия потеряна. Может быть, это более по-христиански. Я попрошу на этот вопрос ответить нашего гостя, председателя общества русско-грузинской дружбы Дзалиса, композитора Тамаза Джандиери.
Извините, немножко ошибку допустили. Я президент общества русско-грузинской дружбы Дзалиса и председатель православного братства Георгия Победоносца Святой Равноапостольной Нины. Наше общество уже 20 лет общества русско-грузинской дружбы. Я внутри общества еще братство, охрана памятников истории и культуры. И прекрасно знаем историю Грузии и православия тоже. В частности, то, что происходит в данный момент, это просто, не знаю... Идет необъявленная война против православного грузинского народа, в том числе, если идет наступление на православие Грузии, это означает, что идет на всех православных народов, и на русских тоже. На русских тоже. Вот то, что сейчас в последнее время идет, вот в чем это вызвано, вот это конфликт? Конфликт вызван тем, что... с 50-го года провоцировала Россия уже... присутствовали, что была затея, чтобы отторгнуть Абхазию от Грузии. Понимаете, Абхазия. Эта политика велась, и вот кульминация в том, что сепаратическое вот восстание, которое произошло, и пролилось море крови безвинных людей. Было изгнано 250 православных грузин из своей родины, понимаете? И было убито 20 тысяч. Это такая кровь, которой не смыть. Это причем тут русский народ, мы говорим. Это политики, которые пролили кровью и русский народ. В каком состоянии находится русский народ? Сейчас представляете, одна судьба у нас, понимаете?
Спасибо, говорил Томас Джандиери. У нас есть звонок из Москвы. Виктор Михайлович, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Если можно, два вопроса небольших. Первый вопрос. Как повлиял Сталин на грузинскую церковь? И второй вопрос. Что вы думаете о патриархе нынешнем всей Руси?
Спасибо. Я попрошу ответить на этот вопрос нашего еще одного гостя, историка Валентина Арсеньевича Никитина, который, как я понимаю, ну, вы сами услышите, что он тесно связан с Грузией.
Прежде чем ответить на этот вопрос, позвольте мне сказать вот насчет вашего утверждения, дорогой Яков Гаврилович, насчет того, что в крови были потоплены выступления в Грузии вот после присоединения Грузии к России. А ведь Грузия за гранью дружеских штыков 200 лет была за спиной России, и Россия спасла ее от физического истребления. Святой Илья Праведный, великий грузинский поэт Илья Чавчавадзе, канонизированный недавно, сравнительно недавно, в 1987 году, он принадлежал к так называемым теркдалеулебе, людям, которые испили воды терека, который получил образование в России, в Петербурге, стал сенатором. И он завещал грузинскому народу никогда не забывать, что Россия, русский народ, спасли Грузию и грузинскую церковь от физического истребления. Понимаете? Так что вот здесь я обязан, так сказать, поправить, вы утрируете. И были отдельные выступления грузинских крестьян против местных феодалов, в частности, восстания в Гурии. Но того, что там топили в крови, это не соответствует исторической действительности. Вот. Что касается вопроса нашего радиослушателя о
Сталине,
его отношении к грузинской церкви, Сталин вообще фигура противоречивая. С одной стороны, он тиран, и принято так считать. С другой стороны, он воссоздал, можно сказать, Российскую империю из руин.
И а в чем противоречие?
Противоречие? Ну, вообще-то противоречия в этом смысле, может быть, действительно и нет. Противоречие же под знаком минус и плюс. Если он тиран, то он, конечно,
то он
под знаком минус.
Империю.
Ну, империя для меня не ругательное слово, не бранное. Под сенью империи процвели великие культуры, под сенью Византийской, Римской империи, под сенью Российской империи процвела великая культура, российская культура, и грузинская культура, кстати. И под сенью Советской империи тоже Грузия была надежно защищена от посягательств соседей. Я имею в виду исламский мир. Понимаете? И Россия спасла прежде всего Грузию от порабощения со стороны турок и персов. И эту великую всемирно-историческую заслугу России не следует, значит, сейчас забывать и перечеркивать. Вот.
И отношение к патриарху, спрашивал наш слушатель.
Отношение к патриарху грузинскому, Калистрату Цинцадзе, который умер в 1952 году, со стороны Сталина, было очень толерантное.
Но наш
благодаря
слушатель...
Сталину были восстановлены вообще канонические отношения русской и грузинской церкви, которые с 17 по 43 год были нарушены.
Но да. Слушатель спрашивал про, видимо, все-таки именно ваше, современных грузин в Москве и в Грузии, отношение к патриарху Алексию Святейшему.
Мы
нынешнему предстоятелю.
Считаем, что наш патриарх ведет очень сбалансированную политику, если можно говорить о курсе церковного корабля. Потому что церковь должна быть вне политики. Но вот недавно наш святейший патриарх Алексей II послал очень добрую, искреннюю телеграмму грузинскому святейшему и блаженнейшему католикосу патриарху Илье II, где поблагодарил его за поздравления по случаю вот, Дня преподобного Сергия, это 8 октября, и выразил надежду, что отношения между двумя церквами, значит, между двумя братскими единоверными народами будут улучшены.
Да, это верно. Однако у нас есть и совсем свежие заявления пресс-центра грузинской патриархии, которые в этом смысле скрывает, я думаю, ну, такую теневую сторону отношений. Я попрошу Мамуку Надаровича Подкарадзе вот, пересказать Потому что я так понимаю, что это все-таки критическое заявление. По дипломатическим меркам, это критика Московской патриархии за ее вмешательство, прежде всего, в абхазские дела.
Ну, честно говоря, заявление было сделано конкретно по поводу этнических гонений грузин в России в последнее время. Да, не скрою, что текст заявления содержит, может быть, скрытую критику в адрес Московской патриархии, но только лишь потому, что церковь православная в России не возвысила голос во время этих гонений в защиту православных грузин. Мы знаем, мы были свидетелями того, что даже грузинский храм в Москве подвергся проверкам и милицейским пикетам и задержанию.
Но при чем тут русская церковь, простите? Наоборот, московский патриарх всегда говорил и выступал, и неоднократно заявлял о том, что Московская патриархия признает юрисдикцию грузинской церкви над Абхазией, в частности, над Симоно-Каноническим монастырем.
Но, простите, ведь даже просто ленивый в это время не высказал осуждение этих гонений. Все, даже господин Зюганов, отношение которого мы знаем к Грузии.
Это у нас завязался такой диалог между Валентином Никитиным и Мамукой Путкарадзе, а я грешным делом просто дам справку. Да, патриарх не выступил против гонений, но, например, патриарх, глава Русской Церкви, который очень жестко централизован за 90-е годы, в Московской Патриархии было рукоположено, не патриархом, но тем не менее, без патриаршей воли этого бы не было сделано, в Майковской епархии было рукоположено 8 клириков в Абхазию. Лица, которые с канонической точки зрения являются раскольниками, принимались для сослужения в Новоафонском Симоно-Каноническом монастыре, который находится на территории Грузинской Православной Церкви. И тем не менее, видите, патриархия туда вторгается. Значит, не уважая канонов, ну, я скажу, не уважая, с точки зрения канонов, я небольшой сторонник того, чтобы все было канонично. Я думаю, по канонам жить нельзя, и помирать невозможно. Но факт есть факт. Говорит Лотаро Долоридзе.
Простите, должен возразить вам очень, извините. Их рукополагают для того, чтобы они там совершали отпевание, совершали крестины и так далее. То есть совершали требы. Сейчас грузинское духовенство вынуждено было эмигрировать оттуда. Митрополит Сухумский Даниил находится в Тбилиси. У грузинского духовенства нет возможности окормлять свою паству. И поэтому эта пустота должна быть заполнена. Понимаете?
Валентин Васильевич, я не спорю, отпевать надо. Но каноны есть каноны. Такая вот есть в церкви потом неприятная вещь. Говорит Лотаро Долоридзе.
Другая еще возможность, другой путь. Обеспечить безопасность священникам, канонические
способствовать их возвращению, конечно, в конце концов, а не подменять
ведь
их.
Самим фактом, годы, что московский патриарх признает юрисдикцию грузинской церкви над Абхазией, да, все сказано.
Нет, я согласна. Более того, я хочу вот конкретно по теперешней ситуации дать такую справку. Да, был милицейский пикет у грузинской церкви, но он ушел, потому что священник, клирик Русской Православной Церкви, вышел к ним, сказал, чтобы они не нарушали бы прав прихожан, и позвонил в вышестоящую там что-то такое милицию для того, чтобы это сняли. Поэтому я думаю, что не прямо, но каким-то другим путем, вот косвенно, во всяком случае, Московская патриархия таким образом показывает, что она не одобряет все эти действия.
Хорошо, я позволю себе спросить Мамуку Путкарадзе. Ведь раньше настоятель церкви был грузин, сейчас отец Падукрич.
Нет,
всегда был русский настоятель.
Нет, как раз по этому поводу в мае этого года как раз были такие движения, что ограничивают богослужение на грузинском языке в связи с назначением нового настоятеля. Нет, настоятель всегда был русский, так как церковь подчиняется канонически патриарху московскому. Просто богослужение на грузинском языке, и они сегодня тоже на грузинском языке.
Спасибо. Говорил Мамука Путкарадзе. Вы слушаете «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», посвященную российско-грузинским церковным отношениям. Мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей. И сегодня вечером в 7 часов после новостей Михаил Соколов будет вести передачу, где будет обсуждаться, становится ли Россия управляемой демократией, страной управляемого еще и бизнеса. Придут и будут участвовать доктор экономических наук Михаил Делягин и депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Иванов.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В городе Дальнегорск в Приморском крае в среду был убит кандидат в мэры Дмитрий Фатьянов. Следствие не исключает, что преступление связано с предвыборной кампанией. Фатьянов, член партии «Единая Россия», вышел во второй тур выборов, запланированный на 22 октября. В России с сегодняшнего дня вынуждены прекратить свою деятельность иностранные неправительственные организации, которым не удалось пройти перерегистрацию. Отведенный срок истек в среду. Из нескольких сот НПО процедуру прошли чуть более 90. В Петропавловске-Камчатском сотни рыбаков пикетируют здание областной администрации, требуя справедливого перераспределения квот на добычу биоресурсов. В районе Эльбруса в Кабардино-Балкарии идут поиски испанского альпиниста, пропавшего при восхождении. Работу спасателей осложняют плохие погодные условия. В Киеве министры от блока «Наша Украина» покинули правительство Виктора Януковича. Заявление об отставке подали 5 министров юстиции, здравоохранения, по делам семьи, культуры и туризма, а также глава МВД Юрий Луценко. 8 военнослужащих США предстанут перед военным судом за преступления, совершенные в Ираке. Как сообщило американское командование, 4 подсудимых обвиняются в изнасиловании иракской девочки и убийстве всей ее семьи в городе Эль-Махмудия. Госсекретарь США Кондолиза Райс обсуждает сегодня в Сеуле вопросы, связанные с введением санкций ООН против Северной Кореи в ответ на проведенное ею ядерное испытание. До этого Райс побывала в Токио. В Финляндии сегодня открывается энергетический саммит Евросоюза. Одно из главных событий двухдневного форума – встреча участников с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что в центре внимания будет вопрос о надежности России как поставщика энергии. США подвергли критике российские власти за ущемление прав грузин, живущих в России. Помощник госсекретаря США Дэниел Фрид выразил надежду на возобновление политического диалога между Москвой и Тбилиси.
Вы слушаете «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», которая посвящена церковным российско-грузинским взаимоотношениям. У нас в гостях президент христианской киноассоциации Латавра Доларидзе, историк Валентин Никитин, председатель общества русско-грузинской дружбы Томазо Ильич Джандьери и официальный представитель грузинского патриархата в Москве Мамука Надарович Путкарадзе. У нас есть звонки, спасибо, что вы подождали, из Москвы. Георгий, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, спасибо. У меня вопрос. Если рассматривать вот эти наши сегодняшние обострения между русским православной церковью, грузинской церковью, с точки зрения, кому это выгодно? Как вы думаете, какой конфессии выгоден такой вот, такое обострение?
Георгий, можно...
Иудейской ли,
я
или
понимаю.
Мусульманам,
Георгий,
или буддистам, будьте
можно,
любезны.
Извините, уважаемый Георгий, да. Я даже позволю сказать батоно. Вот когда вы рождались на свет, с вашей точки зрения, кому это было выгодно?
Это уже совсем другой вопрос.
Спасибо,
знаете.
Георгий. Говорит Латавра Доларидзе.
Дело в том, что это очень серьезные, глубокие отношения между Русской Православной Церковью и Грузинской Православной Церковью. Давнишние отношения. Многие факты, совершенно неизвестные верующим, во всяком случае, в России, потому что я сама сталкивалась с тем, когда мне говорят, а что грузины православные, а что они христиане, понимаете? Все-таки в Грузии невозможно представить себе человека, говорит, а что русские христиане? То есть это уже немножко разное знание истории, хотя бы, так сказать, в каком-то приближении. И вот эта непроясненность очень многих вопросов, весь XIX век вообще совершенно никому не известен. Есть публикации на русском языке, совершенно необыкновенные. Есть очень много публикаций на грузинском языке, но это уже в основном начало XX века и теперешние. И нет какой-то, я бы сказала, группы людей, вот с нами здесь сидит Валентин Никитин, который историей грузинской церкви занимается давно, когда никто этим еще не занимался, из любви к Грузии, потому что больше ничем я не могу объяснить, почему именно он этим занимался. У него масса других было дел и возможностей. И вот это отсутствие знаний о грузинской церкви, а, между прочим, грузинская церковь обладает необыкновенными богатствами. Я просто один пример приведу. В Брюсселе есть монастырь католический, иезуитский монастырь, в котором уже 300 лет занимаются, изучают жития, обрабатывают, сравнивают на разных языках и так далее. Вот там, когда я там оказалась, я увидела, какое значение имеет грузинская литература, грузинские тексты, грузинские рукописи для вообще всего христианства. И вот Россия, которая в составе которой была грузинская церковь столько лет, более столетия, она как бы не воспользовалась этими данными, знаниями и так далее. Вот я призываю к тому, чтобы начать это изучать. Мне кажется, что очень многие проблемы можно снять элементарным образом.
Спасибо, говорила Латавра Дуларидзе. Я дам справку. Да, но, во-первых, все-таки очень многие жития грузинских святых на русский язык переведены, прежде всего, мученичество Шушаник. И, наконец, в общем, практически любой русский православный человек знает сочинение «Цветник», или «Рай» иногда его еще называют, сочинение Иоанна Мосха. Но Мосх – это все равно, что назвать, что человек грузин по фамилии. Месх. Да. Ну, в российской традиции принято писать «Мосх», и я прошу уж вас, уважаемые друзья, это учитывать. «Мосх». Хотя, конечно, да, это означает, что он был грузин. В VI столетии он описал жития древних, современных ему, монахов. И это замечательная и увлекательная книга. Но вот я позволю тогда себе чуть-чуть переформулировать вопрос нашего слушателя и обратить его к Томазу Ильичу Джандьери, о том, кому это выгодно. В принципе, сама постановка вопроса языческая. Кви продаст, кому выгодно, это принцип древних римских язычников. Может быть, в уголовке он еще и работает, но беда в том, что, с одной стороны, никому не выгодна человеческая рознь, а с другой стороны, когда дом горит, глядишь, каждый головешечку норовит унести себе. И был сделан намек нашим уважаемым слушателям на евреев, что не выгодно ли это евреям. Когда я читаю историю грузинской церкви, историю Грузии, написанную грузинами, там евреев, насколько я понимаю, не очень у вас есть, зато вместо них армяне. Вот армянские предприниматели в XIX веке скупали земли разоряющихся грузинских аристократов. Армянские предприниматели то сё пятое, десятое. И опять у меня встает вопрос, а не разыгрывается ли конфликт между Россией и Грузией, конфликт, как бы сказать, двух медведей, один большой, один маленький, но вот настораживает то, что, вот на ваш взгляд, уважаемый Томас Ильич, грузинское православие, российское, ну, мы покаялись, есть у нас и национализм, и агрессивность, и желание покорить себе другого, но нет ли случайно этого ли и в Грузии? Не такая уж это и маленькая страна, а по кавказским меркам даже небольшая империя все-таки, которая в течение веков не только оборонялась, но и расширялась. Значит, еще раз, кому это выгодно, конфликт? И, может быть, все-таки можно как-то мирно решить и абхазскую проблему, говорит Томас Ильич Джандьери.
Мирным путем эту проблему, абхазскую проблему, которая сейчас самая кровоточит, можно решить этот вопрос, если это решают политики. Политики. Естественно, в самом деле сейчас церковь не способна это решить вопрос, наша не может тогда вмешиваться в политике, российской политике, и сейчас, в данный момент, в грузинской политике пришли люди очень агрессивно настроены и ничего не прощают. То, что я слушаю каждый день вот эти ток-шоу, которые выступают российские политики, и на каждом шагу они врут, не знают ни элементарный закон Божий. Это непросвещенные люди и непросвещенным политикам, которые сеют вот этот раздор. Вообще нет места в российской политике и не в грузинской политике, понимаете? Вот эти политики что вот мы говорим, это, человек просвещенный, или слово благочестие уже не существует в России, что такое благочестие, не знает. Кто представляет политику, кто управляет Россией? Люди, политики, да, политики, которые неблагочестивые, политики, которые считаются культурными, они должны государству как бы управлять, с российским государством. Как эти люди могут управлять государством российским, которые непросвещенные люди, темные люди? Кто не со мной, Господь говорит, тот против меня. Вот это политики против Бога, против русского народа, против грузинского народа. Вот мое мнение, как общественного деятеля.
Говорил Томас Джандьери. У нас звонок из Петербурга. Дмитрий Сергеевич, прошу вас.
Здравствуйте.
Дмитрий Семенович, извините меня.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я прошу прощения. Недавно на радио «Свобода», это было в субботу прошлой недели, позвонила женщина. Она рассказывала, что она вынуждена была покинуть Грузию, когда в 90-х годах из Грузии изгонялось русское население. Она обращалась за помощью к деятелям грузинской культуры, чтобы они как-то помогли ей, защитили ее. Но они все отказались, отвернулись и заняли позицию «меня не касается». Я хочу узнать, вот когда изгонялись русские совсем недавно, и не по принципу нарушения законодательства миграционного, а просто за то, что русский. Какую тогда позицию, ну, с деятелями культуры нам уже ясно, эта женщина рассказала, а какую позицию занимали тогда деятели грузинской церкви? Спасибо большое.
Отвечать Валентину Арсеньевичу Никитину.
Я должен решительно возразить вот нашему радиослушателю. Просто я обязан как свидетель об этом сказать. Я жил в Грузии, у меня там родные до сих пор. Никогда таких эксцессов не было, никогда русских из Грузии не изгоняли, и сейчас не изгоняют. И вам я должен, отец Яков, тоже возразить, Грузия не империя. Вот вы сказали.
Но я сказал маленькая.
Знаете, ее полиэтнический состав объясняется чрезвычайной толерантностью и веротерпимостью грузин, грузинского народа к другим нациям. В Грузии никогда не было, например, еврейских погромов, понимаете? И вот в основе грузинского национального характера высокая духовность. Духовность, которая с рыцарским мужеством сохранил народ на протяжении веков. Это христолюбие, его национальное достоинство. Валентин, и вот почему, да, несмотря на горечь последних лет, Грузия является до сих пор примером мирного сосуществования разных народов. Грузинский патриарх неоднократно выступал и в своих посланиях, проповедях, в официальных обращениях и поддерживает всячески русскую культуру. В Грузии сейчас есть и русские школы, обучение на русском языке ведется для всех желающих, никто препятствий не чинит. Поэтому у нашего, так сказать, радиослушателя просто дезинформация.
А, Валентин Алексеевич, я позволю себе так сказать, что русские школы в Грузии есть не очень удивительно. Есть ли там школы на армянском языке?
Есть. В Тбилиси тогда есть и на армянском.
Все, замечательно.
И на азербайджанском. И это было всегда. И это не в угоду каким-то требованиям европейских структур. А это было всегда.
И то есть можно говорить, что культурная автономия национальных меньшинств в Грузии никогда не подвергалась сомнению, и она существует и сегодня.
Никогда. А я человек вредный. Я спрошу, ведь были в Тбилиси нападения, скажем, на кришнаитов. Более того, в России церковь, во всяком случае Московская патриархия, официально не является государственной. Это неофициально. А в Грузии, насколько я знаю, и при прежнем правителе, и при нынешнем режиме грузинская православная церковь официально является государственной.
Нет, не точно.
О, Валентин Арсеньевич.
Считаю, что грузинская церковь достигла определенного хорошего консенсуса с государством и практически добилась конкордата, то есть права церкви, признанной государством. Это заслуга католикоса Ильи II и результат его добрых отношений с бывшим президентом Эдуардом Шеварнадзе.
А я все-таки спрошу Мамуку Надаровича Подкарадзе, потому что конкордат, пожалуйста, сколько угодно, но если это выливается в то, что теснят тех же кришнаитов, каких-то других наверцев, то и, по-моему, все-таки на уровне Конституции закреплено, что православие государственная религия, как и в Греции.
Нет, к сожалению, может быть, а может быть и к счастью, кому как угодно, православие не является сегодня государственной религией. Действительно, между государством и православной церковью заключен конкордат, соглашение. Но это не значит, что православие является государственной религией. А Грузинская православная церковь никогда не инициировала и не поддерживала гонения на другие конфессии, ни на так называемые секты, можем их назвать. Такие выступления происходят...
Патриархия не поддерживала, да, но в Грузинской церкви есть признаки раскола, и там вообще со стороны, так сказать, крайних таких фундаменталистов были действительно гонения на кришнаитов, то есть отец Яков здесь говорит объективный факт. Это
я
имело
место, хочу сказать, что...
Но это действие раскольников, это не действие патриархии.
То есть это действие раскольников, мы же не можем осуждать церковь.
Даже не раскольников, а индивидуальных.
И индивидуальных, да. В общем, мы не можем критиковать церковь за то, что какие-то ее чада, которые сегодня церковью запрещены, отлучены от церковью, за любые их деяния, в том числе за гонение на кришнаитов.
Спасибо, говорил...
Но еще, Отец Яков, положение грузинской церкви все-таки доминирующее. Да. У нас нет, у них да. И в Конституции есть определенные, значит, моменты, которые подчеркивают, что церковь православная доминирует в Грузии. У нас в нашей Конституции такого нет, в российской.
Говорил Валентин Никитин. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную российско-грузинским церковным отношениям. У нас есть звонок из Петербурга. Сергей, добрый день, прошу вас.
Добрый день, Яков Георгиевич. Я вот слушаю... Прямо какой-то политологический семинар. Можно мне сделать предложение такое смирное, христианское? Я вот вспоминаю слова, которые, по-моему, написал известный автор «Розы мира». Он говорил о том, что в одной камере где-то там на Лубянке сидел вместе со всеми трое священнослужителей. Мулла, раввин и православный священник. Как они несли свою молитвенную службу. По-моему, я вам рассказывал. Так вот, у меня тоже такое же предложение. Вот это было бы действительно по-христиански. Собраться с христианам Грузии, с христианам православным в России, без раздела на чины, звания и молиться. Ну, а о чем, раз передача с христианской точки зрения, может быть, присутствие покажет, о чем молиться?
Спасибо, говорит Латавра Дуларидзе.
Я просто хочу сказать, что, слава Богу, молитвенное общение между русской и грузинской церковью не прекращались, начиная с 43-го года, когда они были восстановлены. И в московских, в русских церквях возносят молитву за грузинского патриарха и молятся за грузин и в Грузии. Поэтому это... Совершенно этой проблемы нет. Нет разрыва внутри церкви.
Говорила Латавра Дуларидзе, но я спрошу Томаза Ильича Джандьери, потому что общество российско-грузинской дружбы. К сожалению, в России часто дружба – это значит война совместно против кого-то. Ну, как вот в течение, скажем, 19 века, Грузия и Россия, Грузия в составе России, тем не менее, была совместная война против... Прежде всего, Турции, Оттаманской империи. Здесь вообще довольно странные какие-то истории с Грузией, потому что, например, в XII веке один историк писал, что мусульманам лучше в Грузии, чем даже в, собственно, арабских странах. Грузия в этом смысле форпост христианского мира перед миром исламским. Вот это как-то воспринимается. Есть сегодня какая-то враждебность в отношениях между Грузией, грузинами и теми их исламскими, мусульманскими соседями, куда ведь отошли все-таки некоторые грузинские земли. Как современные грузины православные относятся к тем грузинам, которые приняли ислам, а мусульманились за время господства Турции и высылались, по-моему, десятками тысяч за пределы своей родины в исламские страны? Прошу ответить Томаза Ильича Джандьери.
Вы понимаете, по воле судьбы несколько миллионов в Турции, около 3 миллиона грузин, этнических грузин,
даже
уже
больше.
Приняли. Да, может быть, 3-4 там. То, что сейчас цифры трудно сказать. И это эти люди, которые живут в Турции, и естественно, они стали мусульманами. Но этнические грузины никогда не забывали свою родину. Но эти люди, которые сейчас живут в Турции, сейчас политика нового нашего президента, как раз этих людей... Они турки, которые мусульмане, турки, очень большой значимый вклад вносят в грузинскую экономику.
Какого президента?
Саакашвили.
Ну, вот это надо
уточнить. Вот я вам уточню. Вот единственный президент,
он не наш
который...
Президент, подожди.
Грузинского...
Совсем я и не хочу...
Валентин Сергеевич, не
возникай, ради бога, не возникай. Здесь даю слово, имею я и говорю, я как президент и человек, которого пригласили, имею одинаковые права.
Так что у нас три президента.
Давай, я вас прошу иметь политическую культуру, да. Не возникать, когда человек говорит, давайте послушаем, а потом, если как-нибудь возникнет вопрос, тогда можно и полемизировать. Вы понимаете, я... гражданин это России. Я не выбирал этого местного нашего Саакашвили, потому что я 35 лет живу в России, 20 лет занимаюсь общественной деятельностью. Это право грузинского народа, кого избрать. Всякая власть от Бога, не от народа. И в данный момент он является Саакашвили закономерным президентом Грузии. Я его уважаю или не уважаю, или кто-то любит его, не любит, это не наше дело. И, понимаете, надо иметь политическую культуру и русским, и грузинам, чтобы плохо не говорить о президентах. Все-таки он президент.
Так. Спасибо, говорил Томас Джандьери. У нас есть звонок из Москвы. Елена Васильевна, добрый день, прошу вас.
Я вас приветствую, дорогие братья и сестры, независимо от национальностей. Я сама педагог, и я занимаюсь с... детьми разных национальностей, я их всех люблю. Я это специально подчеркиваю, вот почему. В этом году я и моя семья были в Абхазии. Мы встречались со многими-многими людьми, живущими там, коренными, так сказать, вот сейчас живущими людьми. И мы им, не потому что мы им задавали вопрос, а они сами были инициаторами этих разговоров. Они говорили, что они очень любят русских. И вот, вы знаете, они не проявляли... я не буду говорить таких очень резких выражений, но они не проявляли особой любви к Грузии. В связи с этим у меня вопрос. Знаете ли грузины, которые собрались сейчас в студии, об отношении людей, живущих сейчас в Абхазии, Грузии и, к грузинам. А то получается так, знаете, как мой муж мерзавец, верните мне мужа.
Спасибо, Елена Васильевна. Я процитирую последний абзац из заявления грузинской патриархии, которому буквально несколько дней, по разным вопросам, в том числе по абхазскому. Здесь говорится, что, цитирую, «львиная доля ответственности в развитии событий в Абхазии и Цхинвальском регионе лежит на силах, пришедших из России, и причина столь долгого затягивания конфликта исходит из Москвы». Но дальше, в последнем абзаце говорится, «нам, христианам, любовь дана от Бога, способность любить – это не только наш дар, но также и наша обязанность перед Господом и людьми». Поэтому мы выражаем надежду, что Русская Православная Церковь, которая пользуется большим влиянием в обществе, не будет использована в целях разжигания антигрузинских настроений. Вы понимаете, если действительно так, как вы говорите, что абхазы не любят или ненавидят грузин, как вы намекаете, вы понимаете, это же проблема все-таки в этом смысле абхазов. Потому что если человек расписывается, что он кого-то ненавидит, если русский ненавидит грузин, тогда извините, где здесь христианство? Другое дело, что абхазы не особенно претендуют быть христианами. Языческая страна – это действительно горные племена, которые и к исламу, и к христианству имеют очень косвенное отношение. Но мы-то говорим с христианской точки зрения. И я все-таки опять тогда спрошу уважаемого Мамуку Надаровича абхазскую проблему. На ваш взгляд, христианский подход, не военный, не дипломатический, а есть какой-то христианский способ как-то вернуться на штыках, не на апелляции к международному праву. По международному праву ваше. А по-христиански-то, ведь по-другому, способность любить, как ее можно в данном случае проявить?
Я хочу сразу сказать, что я родился и вырос в Абхазии. Все мои предки родились, выросли и умерли, и погребены на территории Абхазии. Поэтому, когда говорят коренные жители Абхазии, прозвучало абхазы, не совсем верно. Мы сегодня не будем вспоминать историю, и кто больше прав имеет на эту территорию, грузины, абхазы, это вообще абсурд. надо исходить из сегодняшних реалий, что на этой земле должны жить совместно и грузины, и абхазы, и русские, и греки, и армяне. Все, кто там жил до начала грузино-абхазского конфликта, я даже не хочу его называть грузино-абхазским, а конфликтом в Абхазии. Грузинская церковь, я уже говорил, что считает своими чадами не только грузин, но и всех проживающих на территории Грузии. Хочу отметить, что нынешний грузинский предстоятель до патриаршего избрания был 11 лет архиереем сухумским и абхазским. И он всегда с очень большой теплотой и любовью вспоминает об этом времени, вспоминает об абхазах. У него очень много друзей и чад абхазов, которые, несмотря даже на нынешнее тяжелое время и взаимоотношения между грузинами и абхазами, посещают его в Тбилиси. Я хочу сказать, что не все абхазы могут сказать, что они ненавидят грузин. Я поддерживаю отношения со многими и соседями, и знакомыми, и новыми знакомыми, с которыми познакомился после того, как был со своей семьей изгнан из Абхазии. Я на протяжении последних 2-3 лет периодически бываю в Абхазии и общаюсь и с верующими абхазами, и с невоцерковленными людьми.
Мамука, вы должны сказать, что абхазы такой же древний христианский народ, как да, и грузины, поправить я... нашего Якова Гавриловича, который чуть ли не язычниками их обозвал.
Дело в том, что абхазское православие, конечно, оно немного имеет свои отличия, и я хочу сказать, что даже абхазы священники, мои знакомые, да, даже они соблюдают некоторые языческие национальные ритуалы. Но, тем не менее, это представители
как
древние...
Как за Кавказе многие соблюдают.
Да.
Это рецидив.
Давайте дадим слово слушателю. Наверное, последний звонок сегодня из Москвы. Сергей Львович.
Добрый день.
Добрый день.
Уважаемый отец Яков, уважаемые гости, если позволите, вот я отвечу на вопрос по предыдущей передаче. Я вам задавал вопрос, в чем выражается свободная человеческая воля? И как при этом поступать православному христианину? Вы меня спросили, откуда это? Это из трудов Паисия Святогорца. Вот. А вопрос к гостям. Вот известно же, честь, воздаваемая образу, переходит, ну, иконописному образу, переходит к первообразу. Вот. Признается это ли это в грузинской православной церкви?
Спасибо. Сергей Павлович, на этот вопрос я и сам легко отвечу, потому что грузинская иконопись намного древнее русской, так что это уж не нам,
и,
грузин,
между
спрашивать.
Впрочем, в Москве много чудотворных даже икон.
Да о чем говорить? Центр Москвы, Иверская часовня, Иверия, это же по-древнерусски Грузия, так что вообще это смешно вообще даже обсуждать этот вопрос, кто больше иконопись
читает. Конечно, дело в том, что отличий от русского православия в грузинском практически никаких нет,
только
кроме того, что...
Только богослужения.
Кроме того, что это более древняя
церковь. Все мы братья во Христе, не только православные, но и наши братья, католики и протестанты.
Я вам, Валентин Арсеньевич, все-таки побуду гвоздем в вашем ботинке. Да, очень похоже российское и грузинское православие. Вот нас Андрей на пейджер спрашивает из Подмосковья, что в России в будни очень мало верующих посещает храмы. Только по великим праздникам в храмах не протолкнешься. Есть ли такая проблема в Грузии, в грузинских православных храмах? Это правда. Для Москвы правда. В Москву на Пасху приходит 150 000 человек из 8 миллионов населения. Это смешно. В Грузии... Не был, но пишут, извините, что тоже мало веруют грузины и больше формальная этническая вера. Валентин Арсеньевич, кратко.
Сейчас Грузия переживает, можно сказать, пик своего духовного возрождения. И это частично связано с остротой ситуации экономической, политической. Потому что когда человеку тяжело, он обращается к Богу. Вся Грузия сейчас обращается к Богу.
Спасибо, говорил Валентин Арсеньевич Никитин. Будем надеяться, что к Богу грузины останутся тверды, и когда им станет хорошо, на что мы очень надеемся. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». И сегодня, после выпуска новостей, в 14:00 Иван Толстой в передаче «Европейский час поверх барьеров» расскажет о Эдуарде Багрицком, о комедии «Францесс», о польской литературной награде «Ники» и других интересных вещах.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130,